Я попросил Дика, который сопровождал меня, принести мне все необходимое для рисования. Он вернулся через 10 минут, выполнив мою просьбу. Возвращаться на землю пешком было далеко и утомительно, а я устал. Поэтому я уселся за стол и принялся рисовать козырь с изображением бара в загородном клубе, куда мы с Биллом ходили накануне вечером. Прошло минут 20, прежде чем я остался доволен тем, что у меня получилось. Теперь проблема заключалась только в разнице во времени. 2,5 к 1 — пропорция грубая и годится лишь для глобальных оценок. Вполне возможно, что я уже опоздал на встречу со своим неизвестным доброжелателем. Я отложил все, кроме козыря, в сторону и поднялся на ноги. И тут ко мне кто-то постучал. Я решил было не отвечать, но потом любопытство взяло вверх, я открыл задвижку, а потом распахнул дверь. На пороге стояла Фиона, которая для разнообразия распустила волосы. На ней было красивое зеленое платье и небольшая булавка, украшенная драгоценными камнями, которая удивительно шла к ее волосам. «Привет, Фи», — поздоровался я. «Что привело тебя ко мне?»
«Я почувствовала, что ты задействовал определенные силы, а я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, прежде чем мы поговорим. Можно мне войти?»
«Конечно», — ответил я и отошел в сторонку, чтобы ее пропустить. «Только я спешу.
Я знаю, но, возможно, я смогу оказаться тебе полезной».
«Каким образом?» — спросил я, закрывая дверь. Фиона огляделась и заметила козырь, который я только что сделал. Тогда она задвинула щеколду на двери и подошла к столу.
«Неплохо»,
— проговорила тетушка, изучая мою работу.
«Так вот, куда ты собрался». «Это где?»
«Бар в загородном клубе в тени, из которой я сюда прибыл. В 10 часов по местному времени я встречаюсь там с неизвестным мне человеком. Если повезет, удастся добыть информацию о том, кто пытается меня прикончить и за что, и, возможно, ответы на другие вопросы».
«Отправляйся», — сказала Фиона. «Только козырь оставь. Тогда я смогу за тобой присмотреть и приду тебе на помощь, если в этом возникнет необходимость».
Я протянул руку и тихонько сжал ее ладонь. Затем уселся за стол и сосредоточился. Через несколько мгновений картинка наполнилась цветом и приобрела глубину. Я погрузился в поднимающуюся мне навстречу субстанцию. Меня окружило плотное облако. Оно росло, заполняя собой все вокруг, пока не вытеснило комнату, в которой я только что находился. Я поискал глазами часы на стене, поскольку помнил, что они должны быть где-то справа от стойки бара. 9:48. Вот это точность. Теперь я уже мог разглядеть посетителей бара, слышал их голоса и принялся выбирать уголок, где будет лучше всего появиться. Кажется, справа у стойки никого нет, как раз возле часов. Ну хорошо. И вот я уже на месте. Делаю вид, что пришел сюда давным-давно. Трое завсегдатаев удивленно на меня покосились, я улыбнулся им и кивнул. Вчера вечером Билл представил меня одному из них. Другого я тоже видел, но мы не разговаривали. Но оба кивнули мне в ответ, что удовлетворило третьего, который, по-видимому, решил, что я все-таки настоящий, и снова обратил свое внимание на спутницу. Вскоре бармен выслушал мой заказ. Он тоже меня вспомнил, потому что спросил, где Билл. С кружкой пива в руке я выбрал самый дальний столик, где уселся спиной к стене. Время от времени я поглядывал на часы и следил за обоими входами в бар. Если бы я захотел, то вполне мог бы ощутить присутствие Фионы. Стрелки показали 10 и отправились дальше по своим делам. Как и некоторые посетители бара, сидевшие там до моего появления и заглянувшие сюда уже после меня. Никто из них не демонстрировал ко мне особого интереса, хотя лично я, возможно, даже слишком часто поглядывал на девушку со светлыми волосами и профилем, напомнившим мне старинные камеи.
Впрочем, дальше профиля сходства не шло, потому что Камеи не очень-то склонна улыбаться, а девушка, которая сидела одна, одарила меня улыбкой, когда бросила в мою сторону всего лишь второй взгляд. Правда, после этого она отвернулась. «Проклятие», — подумалось мне, — «и почему только я занят разрешением проблем, связанных с жизнью и смертью? Практически в любой другой ситуации я допил бы пиво, заказал другую кружку, выдал бы несколько комплиментов, а потом пригласил бы ее за свой столик». По правде говоря, я взглянул на часы. 10:20. Ну, сколько еще времени дать таинственному голосу? Может быть, это Джордж Хансен, который отказался от своей затеи после того, как я испарился прямо у него на глазах? Как долго девушка здесь пробудет? Я возмущенно фыркнул. Займись-ка делом, приятель. Тогда я внимательно изучил ее изящную талию, бедра, напряженные плечи. 10:25. Тут я заметил, что моя кружка опустела, и отправился к бармену за добавкой. И честно не сводил с кружки глаз, когда нес ее назад. «Я вижу, вы сидите один», — сказала девушка. «Ждете кого-то?» У ее духов был какой-то необычный, незнакомый аромат. «Да», — ответил я. «Правда, мне кажется, уже не дождусь». «Я тоже», — призналась девушка и снова улыбнулась. «Можем подождать вместе?» — предложила она. «Садитесь за мой столик», — пригласил я. «Я с большим удовольствием поболтаю с вами». Она взяла свой бокал и последовала за мной. «Меня зовут Мэрли Кори», — представился я, как только мы уселись. «А я Мэг Девлин. Что-то я вас раньше не видела. Я тут в гостях. Насколько я понял, вы здешние?» Мэг улыбнулась. «Боюсь, что да. Я живу в новом жилом комплексе в нескольких милях отсюда». Я кивнул так, словно знал, где это находится. «А вы откуда?» — поинтересовалась Мэг. «Из самого центра Вселенной», — ответил я, а потом быстро прибавил. «Сан-Франциско». «Правда? Я там довольно долго жила. Чем вы занимаетесь?» Мне вдруг страшно захотелось признаться, что я волшебник, но я удержался и рассказал о своей недавней работе в большом проекте. Мэг, в свою очередь, поведала мне, что сначала была моделью, потом занималась поставками для большого универмага, а после стала управляющей магазинчика, торгующего предметами женского туалета. Я посмотрел на часы. 10:45. Мэг перехватила мой взгляд. «Кажется, нас обоих подвели», — сказала она. «Похоже на то», — согласился я. «Давайте подождем до 11 для приличия». «Давайте». «Вы уже поели?» «Чуть раньше». «Успели проголодаться?» «Немного. Пожалуй, да. А вы?» «Хм, я заметил, кое-кто тут ел. Пойду-ка проверю». Я узнал, что нам могут подать сэндвичи, заказал два и салат в качестве гарнира. «Надеюсь, в ваши планы на сегодняшний вечер не входил поздний ужин», — неожиданно произнес я. «Об этом речи не было, да и мне все равно», — ответила Мэг и откусила кусок сэндвича. Пробило 11. Я запил сэндвич пивом и понял, что наелся. «По крайней мере, нельзя сказать, что вечер потрачен зря», — заявила Мэг и отложила в сторону салфетку. Я не сводил глаз с ее ресниц, потому что это было удивительное зрелище. На лице Мэг почти не было косметики, а если и была, то весьма неброская. Я уже собрался накрыть ее руку своей, но она ее убрала. «Что вы собираетесь делать дальше?» — спросил я. «Ну, потанцую немного, выпью, может быть, погуляю при луне», —